Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк». На радио «Спутник Кыргызстан».
Здравствуйте. Это литературный подкаст «Между строк», в котором мы беседуем о любимых книгах с нашими гостями, а также в конце эфира даем рекомендации к прочтению. Меня зовут Оксана Крюкова, и сегодня этот эфир со мной ведет Тимур Асмонов. Привет, Тимур.
Привет, Оксана. Также сегодня мы рады приветствовать у нас в студии нашего друга Рафика Комарли. Просто, наверное, друга, хотя, наверное, профессию тоже нужно озвучить. Операционный управляющий, если я не ошибаюсь, в проекте ООН «Женщины». Рафик, добро пожаловать к нам в студию.
Здравствуйте, Оксана.
Рафик, ну, оказали мне честь, бывало у вас дома, как на званом ужине, я так поняла, что вы человек читающий, потому что библиотека достаточно выдающаяся, большая. И вот хотелось бы спросить, а как часто эти книги перелистываются? Либо это уже стало какой-то декорацией в доме интеллигентного мужчины?
Ну, довольно часто книги перелистываются, читаются. У меня в такой ротации находится, не знаю, 5-6 книг постоянно. К сожалению, времени не всегда хватает, чтобы читать. Ну, вот сейчас у меня 4, наверное, книги, которые я одновременно пытаюсь читать. Там «История Османской империи», «Мифы Стивена Фрая». Ну, еще пару вещей. Детективчики такие. Я люблю детективчики почитать.
Абсолютно не пересекающиеся жанры, я бы сказала. Просто и Стив Фрай, и история Османской империи. Нет ли какого-то диссонанса в голове, когда абсолютно разные истории могут в один день быть прочитаны по нескольку строк?
Есть, конечно. Но что делать? Времени на чтение не так много, а хочется все как-то успеть прочитать. И, ну, стараюсь, в общем.
Кстати, а придерживаетесь такой позиции, что, говорят, любой образованный, интеллигентный человек, ну, хотя бы 10 минут в день должен выделять на чтение, дабы не слыть профаном?
Да. В общем, да, я считаю, что да. 10 минут – это, наверное, мало. Хотя у меня иногда и 10 минут не бывает. Но я стараюсь все-таки уделить какое-то время каждый день хоть чему-нибудь. Потому что мы читаем-то в основном все что-то Instagram. Из компьютера, да, из Инстаграма, из прочих социальных сетей. Но это все не то. И я при этом все-таки стараюсь читать бумажные книги, хотя у меня есть там читалка электронная, в которой много всего, но в нее я закачиваю вещи, как правило, те, которые потом не буду перечитывать. Если мне действительно нравится автор, нравится книга, я покупаю, стараюсь бумажный вариант, и я у себя его храню. Хотя, знаете, был такой великий советский драматург Виктор Розов. У него есть замечательная книга, автобиография его воспоминания. И он говорил когда-то, что в какой-то момент у него в доме собралось столько книг, что когда он покупает новую книгу, он решил, что он одну старую убирает. Вот мне всегда это очень сложно сделать. И в итоге как-то вот все вот такими кипами книг накапливается.
Чего там больше? Там больше исторической литературы или все-таки художественной литературы?
Нет, у меня больше беллетристики, да. Я небольшой поклонник исторической литературы, и там ту же историю Османской империи читаю, потому что мне интересна тема, в общем.
Потому что она развивается как, правда, художественное произведение, довольно интересная и захватывающая история этого интересного государственного образования. А как вы смотрите на то, что некоторые люди говорят, что не пристало читать художественную литературу серьезному человеку? Потому что нужно как-то себе брать именно те знания, ту информацию, которую можно оперировать в профессии, в жизни. Какая польза от художественной литературы?
Ну, я не согласен с этим взглядом, скажем прямо. То есть я, конечно, читаю какую-то литературу, которая мне нужна там по работе. Правда, это в основном не литература, а какие-то там документы. Статьи, документы, методички, доклады там, и так далее. Но я считаю, что все-таки интеллигентный человек, к которому хочется надеяться, я как-то отношусь.
Раз вы оказались на литературном подкасте, то, разумеется, да.
Спасибо, Оксана. Должен читать художественную литературу, и дает она... Ну, она тебя как-то развивает, да? То есть ты должен постоянно находиться в каком-то... поиски чего-то в каком-то развитии самого себя. Если ты не читаешь художественную литературу, на чем, на каких угодно носителях, то ты просто не развиваешься.
Но из тех книг, которые я помню у вас дома, все-таки это, наверное, старые авторы. Случалось ли знакомиться с кем-то новым, и впечатлял ли этот автор вас или произведение так же, как то, что находится в вашей библиотеке?
Да, вы знаете, вот сейчас, вот прямо перед этим эфиром я упомянул нового, для меня нового российского автора, фамилия его Сальников, Алексей, по-моему, его зовут. Он написал книгу в прошлом году, которая получила российскую Букеровскую премию. Называется она «Петрова в гриппе и вокруг него». С таким довольно странным названием. Ну, мне она безумно понравилась. Она довольно сложная, такая многогранная вещь и довольно сюрреалистичная местами. Но вот этот автор меня прям задел за живое. И хотя вот одна моя подруга, которая тоже читала эту книгу, она сказала, что это книга на один раз. Я вот с ней не согласился, я его у себя оставлю и, может быть, буду и перечитывать.
Заинтриговало. А какое либретто у произведения?
Это, знаете, такие, в общем, пересказы снов трех людей. То есть там семья, мать, отец и ребенок младшего школьного возраста, который заболевает гриппом. Они вот при высокой температуре начинают, как кто-то, непонятно, то ли это бред какой-то их, то ли неизвестно что. То есть они... Рассказ ведется то от лица одного героя, то от лица другого героя. Многое поначалу непонятно, но это безумно интересно в итоге.
Слушай, предлагаю тогда перейти уже к тому автору и не одному его произведению, а многих-многих произведениях, которые он оставил после себя. Очень неожиданно после такого глубокого анализа новой литературы и серьезных фамилий, которые прозвучали только что от нашего гостя в эфире, перейти к этому уличному романтику и романтику среднего и южного запада Соединенных Штатов Америки. Но перед тем, как мы озвучим его инициалы и фамилию, я предлагаю вам, Рафик, прочитать небольшой отрывок из его произведения.
Соппи заерзал на своей скамейке в Мэдисон-сквере. Когда стаи диких гусей тянутся по ночам высоко в небе, когда женщины, не имеющие котиковых манто, становятся ласковыми к своим мужьям, когда Соппи начинает ерзать на своей скамейке в парке, это значит, что зима на носу.
И говорить мы сегодня будем о рассказах знаменитого американского новелиста О. Генри, который также был известен как Оливье Генри, или в миру Уильям Сидни Портер.
Между строк.
Рафик, очень часто мы говорим, что книги попадаются нам в какой-то определенный момент нашей жизни, и наши гости это зачастую подтверждают. Была ли эта книга для вас знаковой или то, что просто оказалось в библиотеке родителей?
Сначала, да, это была книга, которая просто мне попалась вот в библиотеке моих родителей. И когда я впервые ее открыл, ну, я был подростком, я не знаю, мне было лет 12, наверное, когда впервые прочитал О. Генри. Я просто подсел, как это сейчас говорят, на него, и я его читаю всегда. То есть у меня дома, по-моему, не знаю, 4 или 5 томиков разных изданий О. Генри. В какой-то момент я ее прочитал, тоже будучи подростком, начал читать его рассказы на английском языке. А тогда это было для меня сложновато. Но все-таки у него довольно непростой язык, надо сказать. Вот. А потом я его читал в самые разные моменты как бы своей жизни. И вот я уже говорил перед этим, что мои мама с братом как-то спорили, что читает Рафик, когда ему грустно. И брат говорил, «Три мушкетера», мама говорила, «Похождение бравого солдата Швейка». На самом деле я читал всегда О. Генри. Потому что этого автора можно открыть и читать с любого момента. И, ну, это короткие рассказы, ты прочитал, и как-то становится легче на душе немножко.
Ну, у него, правда, есть такой психотерапевтический эффект, и буквально за 12 минут, когда тебе кажется, что мир серен, он начинает играть какими-то новыми красками, это буквально визуализируется. Полностью согласна.
Вообще очень интересно, почему именно рассказы и новеллу О. Генри оказывались на библиотечной полке буквально в каждой советской семье, именно вот в таком большом фолианте, который очень часто распадался на странице, потому что очень часто их приходилось перелистывать, потому что читали, конечно, эти новеллы запоем. Ну и, конечно, не будем забывать, что в Советском Союзе коммерческой печати не было, то есть вся литература, которую должно было прочитать советскому гражданину, она советовалась очень мягко номенклатурой. В результате просто интересно, почему именно эти американские писатели попадались, оказывались на полках в советских квартирах и у советских граждан. Это обычно Марк Твен, конечно, непримиримый борец за социальную справедливость, которую он показывал из художественной точки зрения, причем оставаясь серьезным журналистом и редактором, вообще светилом журналистики Соединенных Штатов Америки своего времени. С одной стороны, и с другой стороны, абсолютно асоциальный тип, как его можно назвать, именно самый Уильям Сидни Портер, чье именно это имя в свое время очень хотел товарищу Генри забыть, когда уже приступил к литературной деятельности. И здесь несколько понятно, почему он навевает и навевал конкретно на меня тоже вот эти меланхолические нотки. Именно вот этим вот... Вот этими метаниями маленького человека в большом городе или жулика на Среднем Западе или где-нибудь в Техасе. Все это строилось и на своем опыте, в том числе и подорвало здоровье писателя в последние годы его жизни, потому что приходилось ходить по нью-йоркским, не самым, видимо, чистым улицам и кабакам, где он разговаривал с пьянчушками.
Если ты позволишь ремарку, все-таки подорвало горе. Это все-таки смерть жены от туберкулеза.
А кто его знает? Может быть, его подорвало горе. Может быть, его подорвало то, что он изначально был аферистом и начал свою, скажем так, карьеру.
Что, скажем, тоже не доказано в то время, потому что...
Это тоже большой вопрос. Потому что, когда мы говорим ведь о писателе, мы всячески его обеляем. Потому что Александр Сергеевич Пушкин, он у нас был примерным семьянином, которого в результате подвела жена.
Все из-за женщин, как ты любишь
говорить. Все из-за женщин. А о Генри несправедливо оклеветали, да так, что он сразу же, не раздумывая, взял, да и уехал в страну с говорящим названием Гондурас. Да, где провел некоторое время, но после был вынужден вернуться уже из-за болезни своей жены. Все это и все это переплетение характеров различных персонажей, конечно, не оставляет безинтересными эти прекрасные рассказы и новеллы.
Ну вот ты, Тимур, увидел жулика и такого маленького человека в городе, я вижу абсолютно других персонажей. И сначала спрошу Рафика, как вы думаете, кто основные центральные персонажи, может быть, или сюжетные ходы, которые у Генри часто повторяются?
И которые вам нравятся больше всего?
Ну, большинство персонажей — это так называемые маленькие люди. Да? То есть это простые люди, это могут быть ковбои, объездчики лошадей, продавщицы из больших магазинов, пьянчушки, бомжи, как сейчас говорят, вот тот же Соппи, о котором мы говорили вначале.
Социально опустившиеся элементы.
И, кстати, где-то вот, наверное, во многом из-за его персонажей он был и популярен среди издателей советских, наверное, потому что вот сейчас у меня в руках его книга, издание 1977 года со вступительной статьей Аникста. Был такой критик известный. И я вот как начал читать эту вступительную статью, и там вот все вот об обличении буржуазной морали,
конечно,
и прочих вещей, поэтому его, в общем, и печатали. И теперь я при этом, кстати, понимаю, почему некоторые его рассказы, которые я прочитал потом в оригинале, не печатались. Потому что там речь идет немножко о других вещах, в каких-то его произведениях. Но основного героя, да, это маленький человек, такой вот Чарли Чаплин, в общем, где-то.
Любопытно, как мужской и женский взгляд отличаются, потому что я после прочтения рассказов о Генри, в основном, возможно, это моя такая женская сущность, я увидела очень трогательные и полные самоотдачи истории о любви. Это «Дары волхвов» в первую очередь, это «Персики», и это «Из любви к искусству». И я предлагаю, наверное, перейти к произведениям, которые запомнились больше всего вам.
«Между строк».
Продолжу тогда о тех произведениях, которые я упомянула. То есть они буквально, в принципе, повторяют друг друга. И персонажи, несмотря на то, что они отличаются, они проходят один и тот же путь. Это рассказ «Персики», в котором боец в полусреднем весе, которого называли «малышом», для своей беременной жены проходит абсолютно огонь, воду и медные трубы, чтобы найти ей персики. И даже устраивает облаву у своего конкурента. Полицейские, которые накрывают его, устраивают целый шабаш там. И находя в этом подпольном казино все-таки один персик, окровавленный, он приходит к своей беременной жене, отдает его, она говорит: «Черт, а я хотела апельсинчик, наверное». А ему предлагали эти апельсины сотни раз. Но, несмотря на это все, он готов был пройти действительно ад, чтобы сделать свою женщину счастливой. Конечно же, рассказ «Дары волхвов», где люди готовы отдать самое ценное для друг друга. Это история с девушкой, у которой были прекрасные, роскошные, длинные волосы, и она их отрезала, чтобы купить золотую цепочку для часов своего мужа. Выяснилось, что он их продал, чтобы купить для нее эти гребни. И «Из любви к искусству» тоже прекрасный рассказ, который также повторяет эту историю. И теперь хотел спросить, что запомнилось вам, господа? Если мое сердце тронули любовные истории, может быть, для вас это какие-то иные истории, которые запомнились вам о Генри?
И любовные тоже в том числе. То есть вы правы, в его рассказах очень много об этом говорится. И вот, допустим, те же «Русские соболя», которые в оригинале называются, если перевести, «Тщеславие соболя», там речь идет о бандите из банды, которая, по-моему, называется «Дымовая труба», которая была в адовой кухне в Нью-Йорке в конце 19 века. И вот этот ирландский бандит по имени Кит Брэди, малыш Брэди, влюбляется в девушку по имени Молли, и она уговаривает его бросить свою, так сказать, работу, деятельность преступную. Он идет работать каким-то, по-моему, слесарем, там, я уже не помню. И в какой-то момент он приходит домой и приносит ей манто и горжетку из русских соболей. И говорит, что за это он заплатил там $275 за горжетку, там что-то, сколько-то еще за манто.
Я она, помню, что естественно... он говорит фразу «Моя женщина должна носить самое лучшее».
Да, да, да. Он сам был такой, он любил одеться, франт и все такое. И она, естественно, начинает подозревать, что он купил это на, так сказать, нетрудовые доходы. И он клянется, что все это вот с его зарплаты $75 там, в месяц или там сколько-то, я же не помню. 18, на самом деле. И когда там сюжет развивается, в конце концов оказывается, что он за все это заплатил какие-то копейки, это совсем не соболя, а его подозревают в ограблении какой-то там богатой дамы где-то на Манхэттене, на Парк-авеню. И он говорит, я просто не мог сказать тебе, что это вот такая вот дешевка.
Он был
потому
готов,
что я
да,
так тебя люблю. Он готов был, чтобы его посадили и увезли в тюрьму, но только чтобы она не узнала, что это подделка. И когда она это узнает, полицейский, который его терпеть не мог, он его отпускает и говорит, иди с миром, в общем. А вот эта вещь. Потом замечательный совершенно рассказ из сборника «Горящий светильник». Вот одноименный рассказ о двух девушках Нэнси и Лу, которые приехали, там, 19-20 лет, они приехали откуда-то из провинции, одна из них работает в прачечной, другая в большом магазине, там, экономить деньги на то, чтобы покупать себе платье, как у известной, там, манекенщицы какой-то. И, как всегда, концовка совершенно неожиданная, да, то есть во всех рассказах о Генри ты никогда практически не ожидаешь такой концовки.
Да, ну, заканчивается тем, что, получается, несмотря на то, что каждая из них, одна искала счастье в виде любимого человека, а другая просто хотела обогатиться. И там такой твист, когда это все разворачивается, и богатая женщина плачет и утешает... А, простите, не так было. То есть девушка, которая хотела богатства, обрела любовь и утешает ту богатую, которая все-таки в мехах сидит и плачет из-за утраченной любви, которую обрела ее подруга.
Да, точно.
Тимур, что-то запомнилось
тебе? В этом весь о Генри, на самом деле, я не буду обращаться к отдельным произведениям, просто я намечу основные направления его деятельности в новеллах, которые очень легко различимы, даже вне зависимости от того сборника, в который они попали. Кстати, надо сказать, что при жизни самого у Генри никаких сборников не было, то есть писатель не печатался в книжном варианте.
Да, в газетах.
Он, жители Нью-Йорка... с нетерпением ждали, когда же выйдет утренний номер газеты, но для того, чтобы ознакомиться с различными сводками о том, что случилось за эту ночь, а чтобы прочитать новый рассказ автора о Генри, о том, как он выглядел, чем он занимался и откуда он взялся. Абсолютно никто не знал, потому что он редакторам строго-настрого запрещал публиковать свое изображение и вообще рассказывать что-либо из его биографии. Здесь понятно, потому что он в свое время похоронил того самого главного героя практически очень многих своих новелл, пресловутого Уильяма Сидни Портера. Человека-неудачника, человека антисоциального, человека при этом безумно влюбленного. Всегда обычно что заложено в самом писателе и его жизненный путь, то есть можно назвать это какой-то эмпирикой, да, он и проносит потом дальше уже в свои произведения. О том, что сильный литератор был о Генри, ну, тоже сказать, к сожалению, было нельзя. Конечно, это никакой не второй Марк Твен, коим его пытаются рисовать. Марк Твен — это глыба, это романист, это публицист, это ученый, в конце концов. Ну, и вообще такая икона литературы XIX века для Соединенных Штатов Америки, чуть ли не ее основатель. Так вот, о Генри... Он, ему всегда мешало что-то вступить на путь серьезной литературы. Фармацевт по образованию тоже стал он фармацевтом не из-за хорошей жизни, все это было из-за плохого здоровья, в том числе и из-за небольшого количества денег, которое могло позволить потратить на его обучение семья, которая потом отправляет... У него всегда в жизни было очень важное, что его спасало, а именно дружба и его друзья, которые приходили к нему в самый опасный момент его жизни. Вот этот первый опасный момент в 20 лет, и он оказывается... Техасе, среди ковбоев, среди жуликов, среди бывших бандитов или действующих бандитов. И 2 года на вольных хлебах, на ранчо своего друга, они стали потом отголосками вот этих персонажей в его рассказах, которые он уже писал несколько позже. И, влюбившись в свою первую жену безумной любовью, она отображена у него практически во всех женских персонажах, с которыми мы испытываем хоть какое-то сочувствие, и во всех любовных историях. То есть это положило в нем уже вот этот второй слой, именно влюбленности. Каждая новелла у Генри — это такой пирог, который состоит из неудач, любви и неожиданного переплетения судьбы с неожиданным финалом. И потом, когда он говорил, что я не могу работать счетоводом в банке, хотя, видимо, работал он там хорошо, потому что разбирался в деле.
Ну что ж, уголовное дело завели, настолько хорошо.
Абсолютно не понимаю, что происходит. Но, видимо, считал он, или плохо считал, здесь 2 варианта, и в результате образовалась какая-то растрата, или все-таки эту растрату он, судя по некоторым наклонностям его героев, да, они куда-то отходили все-таки в шкафчик товарища Сидни Портера. И в тот момент, когда ему предлагают в Хьюстоне занять должность редактора небольшого издания, он уже собирает вещи, едет туда, и буквально по дороге он узнает, что правосудие американское следует за ним по пятам, и поедет он гораздо дальше, что, собственно, и случилось.
И завершилось это все тюремным отбытием, по-моему, там
да,
его на 5 лет осудили, но он
посидел. Да, в городе Колумбус, в штате Огайо.
Посидел он 3 года и 4 дня, и был
отпущен. Он мог там запросто умереть, потому что он был предрасположен к туберкулезу, от которого, собственно, он погиб на фоне алкоголизма и того же самого антисоциального образа жизни, но именно в той тюрьме, когда там образовалось место фармацевта, ему просто повезло, его это спасло. 3,5 года отсидел и вышел, при этом он писал письма своей дочери, который он сказал, что он просто уехал в командировку. И как раз-таки переплетение именно с этим рассказом о соболях, когда даже человек нечестный под романтическим предлогом может сказать, что все-таки он ведет нормальный образ жизни. Тоже тема очень многих рассказов.
Ну вот это, кстати, поразительно. И ты упомянул тот момент, что Генри действительно считал себя неудачником.
Конечно.
От литературы. И
от всего, скорее всего.
Как скажешь, Тим, это твое мнение. Я считаю, что он безумно талантлив и сделал достаточно много в литературе. И несмотря на то, что у него была такая печальная судьба, я знаю, что большинство его самых именитых произведений как раз вышли после его освобождения из тюрьмы, и узнавал он их не только, то есть это что-то из его прошлого, но также он слонялся по лобби отеля и разговаривал с посетителями, которые впоследствии стали героями
вообще
его
очень
романа.
Много разговаривал о произведении. Он писал, потому что у него были ночные дежурства от фармацевтики. Там вот он, собственно, и сидел под свечечкой.
Видимо. Ну вот я знаю, что Рафик, в отличие от нас, людей, которые читали только рассказы, знаком с его единственным романом, который написал «Короли и капуста». Рафик, поделитесь впечатлениями. Как это было? Этот роман настолько же хорош, настолько и новеллы?
На мой взгляд, нет, на самом деле. То есть я не очень люблю это произведение. Оно написано, как бы это и не роман, в общем, да. То есть это внутри этого романа много разных каких-то сюжетов, переплетающихся, но они, как бы, их можно каждый из них рассмотреть как отдельный рассказ.
То есть это альманах все-таки такой же
получается? В общем, да. Угу. И он, на мой взгляд, то есть, на взгляд всех, я думаю, да, он все-таки мастер короткого рассказа, но это короткие рассказы не совсем, скажем, того плана, как у Чехова или, скажем, как у Довлатова, о котором мы здесь когда-то говорили, да, то есть у него, я уже говорил вначале, у него очень сложный язык на самом деле. И я представляю трудности переводчиков, которые занимались переводом его работ. И это заметно, вот, допустим, старые переводчики, там, 30-40 лет назад, когда его переводили, они были, на мой взгляд, гораздо более квалифицированы. Да? То есть, вот, когда читаешь некоторые вещи, которые издали, там, вот у меня есть дома книжка, из сборник называется «Всякая всячина», по-моему, «Symbol» по-английски она называется. Там уже новые переводы, и некоторые вещи просто вот как-то сравниваешь с оригиналом, их там просто нет. То есть люди не знают, как перевести. У него очень сложные тексты. Да, то есть они, когда к этому привыкают, считаются довольно просто. Но такие очень сложно сочиненные предложения с какими-то вывертами, какие-то такие парадоксальные, иногда это может кого-то, может быть, даже оттолкнуть. И, насколько я понимаю, там многие критики и его современники его за это ругали. Но меня как раз вот это в нем и привлекает. Есть один из его рассказов, когда двое золотоискателей оказываются запертыми в хижине, занесенными снегом где-то там в Айдахо зимой. И они обмениваются такими фразами, что, ну, просто восторг вызывает они. Я бы даже зачитал, но не будем,
с одной стороны, недоверие, откуда у таких элементов такой богатый язык?
Они изучали, каждый из них изучал свою книгу. Один из них изучал нечто под названием «Херкимеров справочник всевозможных познаний». А второй изучал Омара Хайяма, поэмы, которую он назвал «Омар Хэ-Эм». И впоследствии, когда они вернулись уже в город, каждый из них пытался охмурить даму одну и ту же, каждый один с помощью Омара Хайяма, воспевающего вино и прочие подобные
радости
вещи,
жизни.
Радости жизни, а другой с помощью статистики. И вот в этой вот книге, в этом рассказе как раз, ну, совершенно потрясающее предложение есть.
Кто победил?
Вот, кстати, я не помню.
Вот для этого нужно перечитывать по Генри.
Помню, надо перечитать, да.
Победила любовь. В любом случае,
любовь,
я уверен,
да, когда-то бывает о Генри, может да. быть, не только любовь побеждает.
У него очень изощренный язык, на самом деле, да. То есть, там каждый его рассказывает какой-то анекдот. То есть, и если бы он это писал в стиле, скажем, Довлатова, да, такими короткими предложениями, очень емкими, наверное, это бы читалось не так. То есть Довлатов писал совсем о другом, о других персонажах, о другом времени, а вот у него это очень органично, на мой взгляд, все смотрится.
Есть ведь еще один потрясающий сборник анекдотов, правда, от другого писателя, и которые объединены в одно большое произведение. Это «Похождение бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека. Только вот Ярослав Гашек решил взять героя, прилести ему все эти случаи жизни, все эти анекдоты, провести его по театру военных действий Первой мировой войны. О, Генри оказался более доброжелательным к своим героям, оставив им маленькое место в отдельной истории.
Кстати, вы оба упомянули действительно о критике. Я предлагаю переместиться именно к этому блоку.
Между строк.
Критики зачастую осуждали его не только за сложный язык, так скажем, но и за то, что сюжет, в принципе, повторяется из одного рассказа в другой. Так скажем, он не плодовит был на разнообразные линии или ходы, или твисты, так повороты. В принципе, если мы помним, и даже советский кинематограф очень часто экранизировал его. Это и «Вождь краснокожих», который, в принципе, и во Франции, и в Англии, и Гайдай даже показал нам его. И вот этот твист, который еще изобрел в свое время Мопассан с хрестоматийным произведением, которое называется «Ожерелье», о Генри, в принципе, применял повсеместно в каждом своем рассказе. Не кажется ли вам, что он просто неплодовит был? Он один и тот же анекдот повторял из рассказа в рассказ.
Он, кстати, ненавидел, когда его сравнивали с Мопассаном.
Его называли даже американским Чеховым, американским Гоголем.
Ну, это советская критика обычно
видимо.
Так называла.
Я думаю, этого бы он только радовался. Я не читал о его отношении к таким высказываниям. Но он терпеть не мог сравнения с Мопассаном. Он говорил, я никогда не писал никаких непристойностей в своих рассказах. Но я не... Да, у него сюжеты на самом деле очень много похожих сюжетов. Они переходят из одного рассказа в другой. Но он писал о жизни. А жизнь, в общем, в жизни не так много сюжетов.
Но они жизнь примерно все... гораздо скучнее и грустнее, нежели чем показывал господин Портер все-таки.
А вы считаете, что у него его рассказы лишены какой-то грусти? Они все веселые? Я с вами тут не соглашусь.
Нет, «Последний лист», мне кажется, это самый грустный рассказ, который у него есть, где... художник рисует последний лист для девушки, которая ожидает своей смерти с падением этого кленового листа. И он всю ночь рисовал его на бумаге, приклеил к дереву, дабы эта девушка снова обрела желание жить. После чего, конечно, трагически умер, подхватив.
Здесь взаимоотношения с критикой товарища у Генри заключаются в том, как мне кажется, что никто никогда не любит отпетых романтиков. Мы всегда любим чувство юмора, сарказм, изобретательность, возможность показать в какой-то ироничной ситуации любого героя, который найдет из нее выход. В том числе для Генри наслаждался вот этой романтизированием всего, что происходит вокруг него, романтизированием маленькой жизни маленького человека, небольшого момента отношений двух людей. У него же, как в американских фильмах, потом, он, кстати, кажется, очень много сделал. Не знаю, как это повлияло, и повлияло ли напрямую на американский кинематограф, потому что уже прозвучало от Рафика, что это сам Чарли Чаплин и его похождение в большом городе. Уж есть ли какие-то отсылки, кто его знает. Другое дело, что да, глубины какой-то в О'Генри искать не нужно. Ее там просто нет. Это опять
и, в принципе,
же...
мне кажется, она и не для этого там. Это, как Рафик сказал, это легкое чтиво, которое помогает...
Конечно.
...возобновить там снова желание жить.
Мог ли он обрадоваться, что его сравнивали с Чеховым и Гоголем? Я не думаю, потому что мне кажется, что товарищ О'Генри вряд ли мог их читать. Кто его знает, потому что все-таки это уже удел более их маститых писателей, смотреть что-то на другом конце земного шара происходит. Ну, поэтому, я не знаю, к нему нужно относиться как к другу, с которым ты вечером встретился где-нибудь в баре, вы налили чего-нибудь себе со льдом такого на палец, и он тебе рассказывает добрую, интересную историю, после которой на душе становится легче, и ты проводишь ночь легко и без кашля.
Я надеюсь, это будет чай со льдом, что рекомендует литературный подкаст «Между строк».
Конечно.
И в продолжение темы критики, наверное, спрошу, Рафик, вас... Считаете ли вы, в принципе, новеллы и короткие рассказы, ну, таким, может быть, более низким жанром, нежели чем романы в 600 страниц? Ну, такое мнение тоже бытует.
Абсолютно нет. И тут я не согласен с Тимуром, когда он говорит, что его нельзя считать, скажем, маститым писателем.
Я могу считать, я придерживаюсь мнения, когда то, что успел прочитать.
Для меня он большой писатель, да, несмотря на то, что он никогда, вот, кроме, за исключением «Королей капусты», не писал никакие романы. Вот для меня именно короткий рассказ показывает мастерство литератора. То есть, если ты сумел это уложить там, в 5-6 страниц, и читателю это понравилось, то вот тогда ты достоин называться писателем, наверное.
Я с вами согласна, потому что, наверное, и вы, и мы с Тимуром знаем, что короткие тексты писать зачастую сложнее, нежели чем позволить себе уйти в какие-то дебри и написать длиннющий рассказ.
Лев Николаевич не согласился бы, наверное, вместе с Джойсом.
Я боюсь, что да.
Взявшись за руки,
боюсь, что да, особенно с Джойсом, если сравнивать. А вот если вы позволите, я тут выписал одну его цитату. Это вот по поводу того, как он писал. Он говорил, что искусство повествования заключается в том, чтобы скрывать от слушателей то, все то, что им хочется знать, пока вы не изложите своих заветных взглядов на всевозможные, не относящиеся к делу предметы.
Да-да-да, помню.
Вот именно так он и писал на самом деле. То есть там все настолько заворочено в некоторых местах. И мы уже говорили о том, что никогда, несмотря на то, что сюжеты зачастую повторяются из рассказа в рассказ, но развязка почти всегда неожиданна.
Несмотря на то, что мы взрослые люди и понимаем, куда это может привести, но он всегда выкручивает
он всегда умеет продать историю дороже, чем она есть на самом деле.
А именно... ведь это дорогого стоит. Мне тоже его понравилась одна цитата, она из рассказа «Из любви к искусству», когда это заканчивается словами: «Ведь когда любишь искусство, никакие жертвы не страшны». Нет, когда просто любишь.
Да, все-таки он был романтик.
Безусловно.
С этим мы все согласны.
Рафик, ну и напоследок спрошу вас, вот кому бы вы посоветовали, есть ли какой-то возрастной, может, возрастная категория для прочтения, все-таки стоит начинать с подросткового возраста, или, в принципе, эта книга внегендерная, вневозрастная и, может быть, даже вневременная, рассказываю Генри.
Я думаю, что его рассказы, да, они вневременные, и я бы посоветовал читать всем с любого возраста, когда человек начинает уже что-то осознавать. Я как-то искренне
надеюсь. А это бывает
надеюсь.
В разном возрасте, уж простите.
Это бывает, к сожалению, да. Но я бы посоветовал начать вот с нынешним, скажем, 20-летним все-таки его почитать. Я как-то искренне надеюсь, что вот после нашего сегодняшнего разговора, который люди услышат, они заинтересуются и откроют для себя его гены. Кто-то откроет его вновь для себя, а кто-то захочет его перечесть. Вот это было бы замечательно.
Успели ли вы привить любовь к О'Генри вашему сыну?
Да, вот это один из тех редких писателей, которых он прочитал, наверное, все, что у нас было дома. Довлатов и О'Генри, да, вот это два его любимых писателя, мне так кажется.
То есть можем быть спокойны, хотя бы один человек из нового поколения растет светлым и оптимистом.
Да, надеюсь.
Спасибо большое, Рафик, что пришли и рассказали нам о вашем любимом писателе и сборнике рассказов О'Генри.
Спасибо вам, что пригласили.
Спасибо вам большое.
Ну и в завершение литературного подкаста мы дадим вам рекомендации к прочтению. Сегодня речь пойдет о книге Эля Дженкинса «О'Генри на дне». Это увлекательная книга о тюремных годах великого писателя, написанная его приятелем, отбывавшим вместе с ним тюремное заключение. Алонсо Эль Дженкинс – человек с самой яркой биографией в американском духе. Начал карьеру как адвокат. После убийства его братьев и ранения в результате перестрелки с конкурирующими адвокатами, Дженкинс стал самым известным грабителем поездов США. Дженкинс был приговорен к пожизненному заключению, однако, благодаря усилиям его брата, этот срок был сокращен до 5 лет. Отсидел он в Синг-Синге вместе с американским писателем О. Генри, ставшим его лучшим другом, о котором он и написал книгу «На дне с О. Генри» или «Сквозь тьму с О. Генри» в другом переводе. На этом литературный подкаст «Между строк» умолкает, но обязательно вернется к вам на следующей неделе.
«Между строк».